Добрый вечер, господа! В эфире ваше любимое шоу «Хана вашей Америки» и его ведущий я, Егор Погром. И сегодня мы с вами будем ругать американскую демократию, будем ругать сам концепт демократии, будем, конечно же, думать о том, чем демократию можно заменить, и о том, что нам с вами важнее. Абстрактная конституция, абстрактное избирательное право и так далее, или права и свободы конкретно. Ну и, конечно же, мы поговорим сегодня о 7 ноября, также я отвечу на все ваши вопросы, пожелания, предложения, угрозы, значит, и благословения, все остальное прочее, которое вы можете присылать прямо сейчас, набрав carstream.tv. Или же записавшись в бояре, попав в боярский чат, царь.чат, и я, естественно, само собой отвечу на все вопросы наших дорогих, любимых, уважаемых бояр, которые вот находятся справа в чате. Поэтому, господа бояре, пожалуйста, тегайте меня, если вы, соответственно, хотите предложить какой-либо новостной сюжет, или если вы хотите, чтобы я ответил на какой-то ваш вопрос. Ну, давайте же начнем с главной новости дня, а именно в Америке выбрали господина Байдена. И теперь сенильный дед, который совершенно явно в кучу предвыборных трансляций забывал слова, начинал неправильно читать стили суфлера, впадал в какую-то деменцию, он теоретически будет ближайшие 4 года президентом Соединенных Штатов. Почему теоретически? Потому что весьма вероятно, что, проправив некоторую часть срока, старый сенильный Байден гикнется, и тогда первый президент США станет вице-президент Камала Харрис, которая сама себя позиционирует как, значит, негритянку, но которая, конечно же, никакая негритянка, она смешанного индоафриканского происхождения, и она из касты браминов. То есть, на самом деле, индийские брамины наконец-то получили шанс начать править США. Ну, про браминов их роль в США и в Кремниевой долине я, по-моему, уже не раз и даже не два рассказывал. Не буду повторяться. Пока что же давайте все-таки поговорим о результатах выборов, потому что вот буквально за час до начала стрима наконец-то ведущие американские СМИ сообщили, что Байден выиграл все, что можно. Но, как вы знаете, во-первых, победу Трампа в 2016 году все те же самые ведущие американские СМИ рассматривали, как, знаете, некую аномалию, как вот некую ошибку, как, наконец, желание простых американцев показать средний палец зажравшейся элите, как такого, как, короче говоря, как, знаете, некую аномалию, некий взбрык массового сознания. Ну что ж, в 2020 году на выборах Трамп получил 70 с лишним миллионов голосов за счет беспрецедентной явки. Для сравнения, это больше, чем когда-либо получал, например, Барак Обама. То есть оказалось, что трамповская Америка, Америка фашистов, расистов, гомофобов, Америка чудовищных белых шовинистических мразей, она есть, она огромная, это половина страны. Более того, самое смешное, в эту самую Америку начали записываться не только чудовищные белые хуй, а Трамп значительно повысил свою поддержку среди латиноамериканцев, он удвоил свою поддержку среди даже негров, то есть если на прошлых выборах за него проголосовало 8%, значит, негров мужчин, то на этих выборах уже 16%. Собственно, Трамп получил самое большое количество голосов всевозможных нацменьшинств по сравнению с любым другим республиканским президентом. То есть внезапно, причем про все это, значит, демократическая общественность начала рассуждать, как же так, они 4 года рассказывали, какой, значит, Трамп фашист, нацист и гомофоб, как он, значит, не любит меньшинства, а меньшинства берут и серьезно усиливают поддержку Трампа. Что-то здесь не сходится. Я вот как раз накануне читал статью с рефлексией обо всем этом. И там, собственно, был дан очень смешной и очень очевидный ответ, который, однако, не мог прийти в голову, значит, замороченным американским либералам. Ответ состоит в следующем. Американские либералы, как известно, исповедуют интерсекциональную теорию. То есть то, что там борьба за права геев, евреев, негров, женщин, мусульман. Это все, соответственно, одна большая борьба. И вот завоевав свободу для одних, завоюют свободу для всех. Тогда как на самом деле меньшинство совершенно не видит себя в одной лодке. И когда, например, Трамп начинает, значит, ругать каких-нибудь, значит, БЛМ афроамериканских, значит, там, поджигателей, это вызывает не возмущение, а наоборот, огромное сочувствие у латиносов, у, значит, азиатов, у евреев. То есть меньшинства не любят друг друга. И когда Трамп критикует какое-то, значит, одно меньшинство, как там, знаете, какие-то нехорошие слова говорит, это вызывает не возмущение, а огромную радость и поддержку у других меньшинств. И, собственно, американские либералы уже сами осознали, что они допустили огромный просчет в исследовании настроений, значит, братьев наших меньших, потому что практически все эти исследования посвящены тому, как, соответственно, белые расисты, фашисты и так далее ненавидят всевозможные меньшинства. Но очень мало исследований о том, как меньшинства относятся друг к другу. То есть вы, если придете там в какую-нибудь, значит, американскую организацию, скажете, вот, дайте мне грант, я хочу исследовать там, значит, причины ненависти, значит, белых расистов к Ку-клукс-клану. Вы, конечно же, этот грант тут же получите, потом, значит, вас по голове погладят, ваши исследования опубликуют, там, значит, дадут медаль, да, как бы, и квартиру в Саранске. Но если вы придете в эту же самую организацию и скажете, что вы хотите грант на исследование уровня ненависти латиносов к негру, то, как вы понимаете, вам тут же скажут, так, дружище, это не архивы КГБ, это даже не тайный спецслужб, давай не будем поднимать эту тему, тема это, знаешь, какая-то фашистская, опасная, давай вот ты лучше как бы будешь исследовать, какие, значит, белые все, значит, чудовищные твари, а вот как негр ненавидит латиносов, или латиносы ненавидят негр, или азиаты ненавидят их всех сразу, ты, пожалуйста, вот это все как бы, эту тему вообще как бы не поднимай. И поэтому в мельчайших деталях исследовав, соответственно, отношение белых к меньшинствам, американская либеральная социология пребывает практически в полном неведении про отношение меньшинств друг к другу. То есть они по умолчанию считали, ну, если переводить на наши деньги, что вот можно изучать как бы русский фашизм, как, значит, русские фашисты ненавидят армян и азербайджанцев, но вот изучать отношения армян к азербайджанцам или азербайджанцев к армянам, это нет. Ну и в итоге такой вот сюрприз. Более того, я наблюдаю в американском твиттере, значит, совершенно замечательные негритянские истерики про огромную поддержку Трампа среди латиносов, что латиносы, мы думали, что вы тоже цветные, что мы с вами, значит, братья по разуму, братья по цвету кожи и по всему остальному, а вы, латиносы, оказывается, поддержали массового фашиста Трампа, и мы вас теперь выписываем из цветных. То есть, вот видите, вот это вот выписывание, значит, из русских, оно в Америке достигло новой стадии, когда, значит, негры выписывают латиносов из цветных. А самое смешное, что азиатов, они из цветных уже давно выписали, то есть азиаты у них уже давно как бы считаются фашистами хуже белых. То есть там уже, в принципе, про это дискуссии нет. И, то есть, такие вот огромная куча, реально, постов полных бадхёрта, что все, не брат ты мне больше, Дон Хуан, не брат ты мне больше Педро. Мы-то думали, что вы друзья, а вы-то, оказывается, такая же фашня, такой же Гитлер, такой же все остальное. То есть это дико уморительно читать. А более того, самое смешное, что больше всего поддержка Трампа, то есть Трамп нарастил поддержку во всех группах, кроме одной. Он потерял поддержку пожилых белых людей, которые вообще считались его основой. Почему? Из-за коронавируса. То есть всевозможным, значит, белым американским бумерам, им, естественно, вот то, как развивается эпидемия коронапинуса в Америке, им, соответственно, это ни разу нифига никуда не нравится. И поэтому вот те, кто считались основой электората Трампа, они как раз начали, значит, голосовать против него. Но это я сейчас говорю о такой скучной вещи, как реальные голоса, реальное, значит, голосование, реальное вот это вот все. Эти же выборы запомнились, конечно же, в первую очередь тем, что огромным масштабом махинации, а также огромными на весь твиттер разрывами, значит, простите за выражение, пуканов российской либеральной общественности, всех этих, знаете, кацов, шацов и альбацов, которые просто бомбят круглосуточно постами про то, что вот, русские не могут даже себе представить, что в Америке могут быть честные выборы, русские переносят, значит, свой опыт фальсификации выборов в России на Америку и думают, что если в России нет честных выборов, то нигде нет честных выборов. Чуваки, о том, что выборы в США подделаны, первыми начали заявлять не какие-то там русские, не какие-то там путинские агенты, не какие-то там, знаете, советские люди, которые в выборы не верят. Первым об этом начал заявлять действующий президент США Дональд Трамп. Ау! Гараж. Причем заявлять, естественно, с полным на то основанием, потому что там, собственно, в день выборов, точнее, в ночь после выборов, произошел совершенно замечательный момент. Трамп лидировал в большинстве штатов, после чего в 7 ключевых штатах в 3 часа ночи внезапно прекратился подсчет голосов. Ну, якобы, вот, значит, счетчики, считальщики устали, счетчик устали, пересчетчик устали, счетчик хочет очень сильно спать, счетчику надо как бы пойти покемарить. После того, как подсчет голосов, то есть, ну, вообще нормально, да, причем это в 7 штатах, то есть в остальных всех штатах там все как бы, никто не уставал, все как бы считали круглосуточно, все как бы нормально задним посчитали. А вот в 7 штатах вот внезапно, знаете, как бы социальное государство, нельзя, значит, заставлять людей ночь напролет работать, это же не так, что как бы выборы это раз в 4 года, это что-то важное, можно и аврал устроить, не-не-не-не-не. У нас социальное государство, у нас защита прав, соответственно, тех, кто считает голосов, голоса, поэтому вот, значит, в 3 часа ночи подсчет голосов в 7 ключевых штатах прекращается, и вот все эти, значит, граждане уходят на боковую. Когда подсчет, и на этот момент еще раз, Трамп там везде лидирует. Когда подсчет голосов возобновляется, везде внезапно Трамп перестает лидировать, везде внезапно после вот этой вот ночной паузы оказывается, значит, впереди Байден. Я, конечно, понимаю, что это Америка, там вбросов быть не может, там все честные, мы, американские, не обманываем друг друга, да, но просто перенесите эту ситуацию на Россию. Владимир Путин проигрывает выборы, после чего в 7 российских регионах внезапно посреди ночи останавливается подсчет голосов на несколько часов, ну, потому что надо поспать, отдохнуть, там, знаете, как бы пойти покурить, там, значит, это самое, кофе выпить. А когда подсчет голосов возобновляется, Владимир Путин внезапно с большим отрывом вырывается во всех этих 7, значит, российских регионах вперед. Вот скажите, как бы вы это назвали? Конечно, вы можете сказать, что у нас-то голоса считает ЦИК, у нас-то голоса считает УИКИ, который потом систему газвыборов и так далее и тому подобное, на них можно, значит, Путин воздействовать, но в Америке-то голоса считают местные власти, местные власти, которые... которые вот в этих самых регионах все абсолютно демократические. То есть собираются, собственно, представители демократической партии и говорят, ну что, будем как бы голоса считать, как думаешь, кто у нас победил, Байден или Трамп? Вы можете сказать, ну ведь как, там же должны же быть какие-то, значит, независимые наблюдатели или наблюдатели от республиканцев, да. И это следующий момент, то есть тут на самом деле в Америке, я всех нас, вас поздравляю, потому что в Америке прошли классические российские выборы. Так вот, огромное количество сообщений в случаях видео прямых, где, собственно, наблюдатели от республиканской партии пытаются попасть на участки, где идет подсчет голосов, а их не пускают. Более того, там было прекрасное видео как раз из ключевой Пенсильвании, где, собственно, наблюдательница официальная Трампа от республиканской партии, она получила даже судебный ордер на то, чтобы ее пустили, соответственно, смотреть на подсчет голосов. А ее берут и в ногу не пускают. То есть, причем так как она после этого, значит, звонит местному шерифу, говорит, что здесь, значит, вот, извините, нарушение закона, у меня судебный ордер, меня должны пустить на участок наблюдать за подсчетом голосов, а меня не пускают. А шериф, будучи также человеком демократическим, отказывается выезжать на вызов. Понимаете, то есть это какие-то истории, то есть это, ну, как бы нормальные народные российские выборы, как бы, то есть, ну, понимаете, то есть мы это все видели 1000 раз, миллион раз. Самое прекрасное, что дальше выяснилось, что Байден настолько, значит, популярный кандидат, настолько он хорошо мобилизовал свой электорат, что за Байдена начали голосовать мертвецы. Собственно, на американских вот этих вот местных сайтах про выборы официальных есть возможность всегда проверить, дошел ли ваш голос, поданный по почте, да, засчитан ли он. То есть там не показывается, за кого вы голосовали, но там показывается, что если вы знаете, значит, фамилию, имя человека, если вы знаете его, значит, дату рождения, если вы знаете его, значит, почтовый этот самый адрес, то вы их можете можете ввести и посмотреть вот это вот бюллетень, отправленный этим человеком. Она, значит, дошла, не дошла, защитна, не защитна. Ну, а при этом в списке избирателей находится, собственно, в открытом доступе, то есть это никакая не государственная тайна. И, собственно, злые республиканские люди достали эти самые списки, нашли в них огромное количество граждан 1900 года рождения, то есть, ну, понимаете, как бы деду 120 лет, да, там, или там, значит, 1903, 1905, ну, в общем, такие господа, которые явно уже давным-давно мертвы. И стали вбивать их вот в эти, значит, местные сайты по проверке, дошла ли бюллетень. И оказалось, что мертвецы совершенно прекрасно голосуют массово. С учетом того, что голосуют они в тех, значит, графствах, где побеждает Байден, то, скорее всего, голосуют они за Байдена. И там только, значит, в одном графстве Уэйн, в Мичигане, если я не ошибаюсь, там нашли что-то в районе, по-моему, 14 тысяч мертвецов, успешно проголосовавших по почте. Более того, там, значит, люди уже живые, опять-таки, в том же самом Твиттере, настоящие, стали писать, что вот, вы знаете, у меня мама уже, значит, там несколько лет находится в доме престарелых, у мамы деменция, то есть мама уже как бы овощ. И я, собственно, взяла и шутки ради ввела, соответственно, ее данные вот в этот самый избирательный сайт, и оказывается, что мама голосует уже на четвертых выборах подряд, при том, что сама мама не может вспомнить, как ее, собственно, зовут. То есть кто-то, ну, это опять-таки классическая российская технология, когда берут и начинают вписывать голоса, используя данные тех, кто не голосовал на прошлых выборах, ну, то есть с тем расчетом, что человеку выборы пофиг, что человек, соответственно, с этими выборами никак не хватится. И здесь абсолютно то же самое. То есть какие, значит, старики в деменции, какие-то просто давным-давно мертвые люди, все это пошло голосовать за Байдена. Причем это, собственно, уже, так сказать, не первый раз, но в данном случае проблема в том, что в ключевых штатах разрывы на десятки тысяч голосов, а иногда и на тысячи голосов. То есть вот эти вот 14 тысяч проголосовавших мертвецов, они, ну, вполне могут изменить весь исход выборов. Ну и, собственно, изменили. То есть мертвые, как бы вот он, видите, конец 2020 года в Америке, зомби-апокалипсис, мертвые восстали из могил и, соответственно, выбирают Джо Байдена. Правда, есть альтернативная теория, что это на самом деле никакие не мертвые, восставшие из могил, а что это на самом деле просто вампиры оказались реальны. Как вы знаете, вампиры, они же живут вечно. И, соответственно, нет ничего странного в том, что, значит, гражданин 1900 года рождения берет и голосует за Байдена. Но странно только то, что он бледный весь какой-то и все время почему-то какую-то красную жидкость из пакетика посасывает. Да? Более того, вот это вот вся, значит, коцовня, либерда, увидев вот про вот это вот массовое мертвое голосование, начала, значит, писать: вы не понимаете, когда неизвестен год рождения, стандартно пишут 1900, да, ну там 1901, 1903, 1908, 1910, в 2019 году в Детройте на выборах там, собственно, вообще нашли в списках избирателей гражданина 1823 года рождения, понимаете, да? И, кстати, про Детройт. Там оказалось 94% голосов за Байдена. То есть это наша, так сказать, Чеченская республика совершенно натуральная. Ну или там Туркменистан, да. То есть я как бы поздравляю вот Джо Байден и Рамзан Ахматович. Я надеюсь, они как-то встретятся, подружатся, начнут делиться вот этим вот, значит, электоральным опытом, как, соответственно, получить 94% голосов на выборах, да. При том, что еще раз, даже среди товарищей не Трамп получил 16% голосов. То есть даже если бы Детройт целиком состоял из негров, там, ну, в любом случае за Байдена было бы 84, а тут 94, да, то есть это какие-то просто невероятно сознательные, невероятно прекрасные негры. И, соответственно, сейчас Трамп грозится... А, еще важный момент. Американские СМИ перестали, значит, делать вид, что они СМИ, и они начали, собственно, откровенно заниматься пропагандой. То есть, когда была пресс-конференция Трампа по итогам выборов, где он из Белого дома, значит, выступал с заявлениями, три ведущих американских телеканала несколько раз перебивали прямую трансляцию комментариями ведущих про то, что Трамп говорит неправду. Трамп сказал неправду, здесь неправда. Люди уже вообще перестали стесняться, то есть они берут, да, как действующего президента перебивают, объясняют, так сказать, что вот он, по нашему мнению, здесь неправ, то есть все, это уже не СМИ, это уже, ну вот, буквально совершенно как бы откровенные пропагандистские те самые. Аналогичная фигня и с Твиттером. Твиттер уже заявил, что после того, как Трамп перестанет быть действующим президентом, его, скорее всего, могут быть забанить. Сейчас его банить не могут, потому что он действующее официальное лицо, и, соответственно, через Твиттер он доносит информацию, так сказать, важную для публики. То есть, но как только он перестанет быть президентом, его, как бы, скорее всего, забанят. Нормально, да? Причем на большую часть твитов Трампа, опять-таки, повесили всевозможные, значит, эти самые... ограничения, повесили всевозможные дисклеймеры, ты туда не ходи, ты сюда ходи, то есть социальные сети, опять-таки, перестают быть просто источником распространения информации, они начинают сортировать информацию на правильную и неправильную. Более того, тот же Цукерберг заявил, что, например, на время выборов в алгоритмах Фейсбука будут, значит, пессимизированы все посты, посвященные этим самым выборам, чтобы, значит, не нагнетать страстей, и лайвстримы, кстати, тоже. То есть вот, господа, как бы, что-то у нас в Америке страсти накалились, что-то у нас, значит, это самое, поэтому вот давайте вы как бы потом узнаете, что там с этими выборами случилось, а пока как бы время выборов, это не время читать про выборы, это не время писать про выборы, это не время стримить про выборы, вот когда кого надо выберут, тогда как бы там уже сидите и обсуждайте, то есть происходит нечто невероятное. Все, что до этого хотя бы пыталось соблюдать какие-то рамки приличия и хотя бы для вида демонстрировать, знаете, какую-то независимость, беспристрастность, все такое прочее, начало просто как бы совершенно откровенно цензурировать, совершенно откровенно давить информацию. То есть произошел на наших глазах отказ от вообще как бы всего, что мы знали, думали, верили об Америке. Что там какая-то свобода слова, что там какая-то, значит, свобода СМИ, что каждый имеет право высказывать свое мнение и все такое прочее. Да, вы имеете право высказать свое мнение в Фейсбуке, только это мнение никто не увидит, а вас, скорее всего, еще забанят, потому что там начали банить и группу сторонников Трампа, которые, собственно, собирались контролировать течение подсчета голосов. То есть там уже идет борьба народная, священная борьба, как говорится. А к чему все это приводит? Все это приводит к тому, что говорить о том, что вот в Америке там, значит, какой-то, значит, народ кого-то чего-то выбирает, ну, я не знаю, то есть, наверное, Кац это еще может говорить, а нам то есть это выбирает не народ, это выбирают клерки в нескольких ключевых штатах. И именно они решают, там еще, кстати, важный момент, были огромные массированные вбросы голосов за Байдена, когда там, значит, приходили пачки, там, значит, там по 114 или по 140 тысяч бюллетеней, пришедшие якобы по почте. И на них, значит, и вот из этих, значит, 114-140 тысяч бюллетеней все 100% за Байдена. То есть ни одного голоса за Трампа, так Трампа не любят. И они уже тоже это пытались объяснить тем, что, ну, вы знаете, иногда клерки вводят данные только за одного кандидата и после этого обновляют, а за второго кандидата, значит, голоса вводят потом, но все это звучит как полный звездец. Вдвойне смешно, что на некоторых станциях подсчета голосов, дабы граждане, соответственно, не снимали через... То есть они вообще как бы эти станции выглядят более-менее пристойно, то есть там огромные, значит, прозрачные вот эти вот витрины, да, чтобы, дескать, вот граждане могли окружить, подойти, посмотреть, как вот, значит, происходит подсчет голосов, подсчет бюллетени. А, так там, знаете, до чего дошло, что они начали баррикадировать эти огромные витрины, значит, картонными щитами, закрывать какими-то матрасами, как будто, знаете, это Сталинград, это дом Павлова, который надо, значит, оборонять от немцев, заложить, значит, все оконные проемы, да, то есть там разве что мешков с песком, колючей проволоки, пулеметов на крыше не хватало, то есть я просто заикаться начинаю от восторга. И там, значит, несколько раз там какие-то, причем еще раз, это все есть на видео, то есть это не какие-то слухи. Или там другое прекрасное видео, когда, значит, раз за разом из зала подсчета голосов удаляют наблюдателя от республиканцев и, соответственно, граждане, подсчитывающие голоса, а это члены местной демократической партии. То есть заходит полицейский, значит, выводит наблюдателя республиканца официально. И подсчитывающие голоса товарищи, значит, не... Это тоже смешной момент. Они раз за разом вывод наблюдателя встречают аплодисментами. То есть, по-моему, вот такого, чтобы, значит, удаляли из с подсчета голосов наблюдателей и все остальные, значит, считальщики, значит, начинали аплодировать, такого даже у нас нету. И причем, то есть это вообще никак не объясняется в рамках их парадигмы, что вот мы, значит, честно считаем голоса, все такое прочее. Это просто вот людям радостно, что они теперь могут считать, кто за кого голосовал, без вот этого, знаете, ненужного, так сказать, ненужных неприятных взглядов из-за спины и всего такого прочего. Отдельный, конечно же, прикол то, что они так и не сделали никакую нормальную систему выборов, ну вот типа, прости господи, электронного голосования, хотя оно и не нормальное. И все, значит, опирается на посылку бюллетеней по почте. При этом важный момент в том, что почта американская USPS уже признала, что они потеряли 300 тысяч отправленных бюллетеней, причем они не могут их отследить, они их не могут найти, то есть, ну, потеряли и потеряли. Это при том, что, еще раз, в ключевых штатах там разрыв голосов идет на десятки тысяч. То есть 300 тысяч голосов — это то, что вообще может решить, могу бы решить всю судьбу голосов. Но вот нет. А где мой голос? А потерялся. Еще там из вот этих вот прекрасных моментов, это то, что уже, значит, стали выходить работники-считальщики и, соответственно, заявлять, что так как бюллетени, пришедшие после, датированы, значит, не третьим числом, они, значит, не считаются, то они, чтобы было, значит, больше бюллетеней за Байдена, они ставят, значит, другой штемпель с более ранней даты на эти самые конверты с бюллетенями, то есть увеличивая количество голосов за Байдена, потому что по почте в основном голосуют за Байдена. То есть, опять-таки, и даже несмотря на все это, еще раз, разрыв в ключевых штатах, там на десятки тысяч голосов, то есть вот даже со всем этим мухляжом, даже, значит, со всем вот этим вот издевательством над самим понятиями честных выборов, при том, что Трамп уже, конечно же, обещает судиться, они не могут взять и убедительно победить. То есть я вот как раз в Твиттере общался с американцами, и они там говорили: ну вот, видите, это, по крайней мере, никак, значит, выборы у Путина. Я говорю: ну, вообще, вы знаете, у вас в Америке сейчас проходят классические путинские выборы. И чувак американский мне отвечает: ну, ты знаешь, русский, Путин все равно круче Байдена. Почему? Потому что Путин с мухляжом получает 80%, а Байден с мухляжом даже 50 с лишним процентов себе нормально натянуть не может. Я так подумал: ну да, многому еще предстоит, значит, поучиться великому американскому народу Владимира Владимировича П, потому что действительно. И, соответственно, важный момент еще в том, что американцы куколды, ну, по крайней мере, правые американцы. Почему? Потому что вот происходит, по сути, государственный переворот. Происходит захват власти путем массового мухляжа. И в ответ на этот государственный переворот, в ответ на этот захват власти, Трамп только, значит, пишет по твиттерам, подает в суды, а, соответственно, сторонники Трампа максимум организуют пару вялых митингов, на которых они, соответственно, ходят, как бы, и плачут: ну не стукай, ну считай честно, ну не надо. То есть вот, опять-таки, сколько мы все с вами восхищались культурой свободных американцев, с их оружием, да, вот, видите, свободная страна, у каждого есть, как бы, автомат, который, и каждый, соответственно, гражданин с этим автоматом может защитить свою честь, достоинство, свои права, свободу, как бы ты только на него, как говорится, попробуй, да, как бы сразу всех перестреляет. Ну и вот, оказалось, что автоматы им нужны, чтобы с ними выходить на митинги и, соответственно, гундить: ну не стукай, ну честно считай, ну по зязе, ну пусти наблюдателя на участочек, ну пусти, ну что, ну тебе жалко, что ли, ну пускай там наблюдатель понаблюдает, ну что ты это самое, да. То есть никаких мятежей, никаких там, знаете, каких-то этих самых попыток серьезных беспорядков со стороны правых, никаких там, знаете, вломились, как бы положили всех мордами в пол, как бы вытряхнули бюллетени и убежали. Ничего такого даже и близко нет. Даже призывов к этому нет. Даже каких-то мыслей у граждан американских правых взглядов об этом всем нету. То есть вот эти вот суровые, значит, американяне, они, ну, самые, что ни на есть, суровые, простите за выражение, куколдяне. И, соответственно, да, как бы великая американская оружейная культура, потому что, как бы, на этом самом, на висящем на шее автомат, на него, соответственно, очень удобно класть руки, когда ты стоишь, как бы, и гундишь: ну, пожалуйста, ну, уберите деревянные щиты, которыми вы закрыли окна, чтобы мы могли видеть, как вы считаете голоса. Ну, пустите наблюдателя, ну, посчитайте все честно, ну, по зязе. То есть, еще важный момент том, что Трампа, по сути, не поддерживает его же партия. То есть, несмотря на то, что Трамп получил вообще максимальную среди там, последних республиканских президентов поддержку со стороны меньшинств, несмотря на то, что он, по сути, получил голосов больше, чем Барак Обама, все топовые, значит, деятели республиканской партии, включая, значит, возможных там кандидатов на 2024 год, засунули языки в жопы, а некоторые из них еще, значит, выступают по всяким телевизорам и говорят, что вы вот знаете, то, что наш действующий президент рассказывает про, значит, подделывание выборов, это все неправда, это все кривда, это все товарищ Трамп лжет, никаких фальсификаций не было. Хотя там, например, губернатор того же Техаса, он уже просто начал хохотать с того, что они в Техасе посчитали 11 миллионов голосов в двухчасовых поясах, ну, собственно, за день, как и положено. А вот в ключевых вот этих вот штатах, где сильно меньше населения, где сильно меньше размер, где сильно меньше вообще все, там вот уже сколько дней считают, и на самом деле до сих пор даже не досчитали. И, как говорил Голковский, есть старая немецкая поговорка: считают долго, значит, считают неправильно. И особенно это смешно то, что там, значит, остались какие-то там десятки, максимум сотни тысяч бюллетеней, то есть и вот, соответственно, 140 с лишним миллионов бюллетеней посчитали там за день с небольшим, а вот несколько сотен тысяч они считают, высчитать не могут. А то есть на кого это рассчитано? То есть, причем никакого вот, значит, объяснения разумного, да и неразумного никакого вообще этому всему нету. Почему, значит, там за день считается 80% голосов в штате, оставшиеся 20%, вот, значит, считают неделю, потом, значит, и то считать не могут. Конечно же, это не мухлёж, конечно же, это просто мы считали, наши пальчики устали, да? Здесь, собственно, важно то, что если после этих выборов кто-то будет ссылаться на Америку как на образец хоть чего-нибудь в смысле демократии, на этого человека можно как бы смело показывать пальцем, хихикать, издеваться, ссылать в задницу, потому что человек либо кретин, либо это человек-мошенник типа Каца, который, ну, собственно, зарабатывает на рассказах, значит, о Великой Америке, где вбросов не бывает, да, либо это человек просто, который враг, который хочет вам зла, который хочет, чтобы вы брали пример с вот этой вот странной демократической модели. Кстати, прямо меньше месяца назад как раз-таки в Пенсильвании был осужден целый ряд граждан за мухлёж на прошлых выборах должностных лиц. До этого в прошлом году в Калифорнии был аналогичный случай, когда тоже, значит, были суды, как бы граждане получили приговоры за мухлёж с выборами. То есть в Америке не только бывают вбросы, но за них еще, соответственно, то есть есть как бы подтверждённые, то есть это там не слухи, да, это вот подтвержденные судебные дела с приговорами, то есть со всем таким прочим. Поэтому вбросы в Америке не только бывают, они, ну, там, в общем, как бы дело-то на самом деле достаточно, так сказать, привычное. Просто если на прошлых выборах обычно там разница была как бы столь большая, что вопрос там даже там сотен тысяч бюллетеней, он был не настолько критичен, да, а тут вот десятки тысяч могут решить все, ну и, собственно, решили в пользу Байдена, который вот выбрали совместными усилиями, значит, бессмертных вампиров, старух в деменции, негров-подсчетчиков, да, то есть и вот этой вот всей публики. И, собственно, после этого становится еще интереснее смотреть на правых американцев, потому что, чуваки, у вас вот прямо сейчас из-под носа крадут страну. То есть не то, чтобы Трамп был особо правым, не то, чтобы Трамп особо там, значит, за какие-то белые интересы боролся, но, по крайней мере, он хотя бы о них не стремался говорить. И вот этого чувака у вас сейчас просто берут, так сказать, и раскулачивают в прямом эфире совершенно в наглую, в режиме «долой стыд», а все, что вы как бы можете сделать, это, ну, собственно, сидеть в Твиттере, писать «считалочка, честно посчитать», да, как бы, ну, не, ну, считайте честно, ну, позязи, да. То есть, и это нам говорит о том, что, опять-таки, пожалуй, не стоит брать пример с американцев, ну, на данный момент, наверное, ни в чем. А при этом важный момент еще состоит в том, что то есть многие из вас думают, что на выборах президента США американцы голосуют за президента США. Но нет, на выборах президента США американцы голосуют за выборщиков от их штата, которые дальше теоретически должны проголосовать за президента в США в соответствии с тем, как проголосовал их штат. Почему теоретически? Потому что практически они могут проголосовать как угодно. И в большей части штатов наказаний за, вот там даже есть специальный термин, выборщик неверно, я не шучу, прям так и есть, faceless elector, да, неверный выборщик. То есть, знаете, неверная жена. И в большинстве штатов наказание за это, за то, что как бы, то есть в штате, например, все проголосовали там за кандидата-демократа, а выборщики штата взяли и проголосовали за, собственно, президента-республиканца. В большинстве штатов за это вообще никаких наказаний. А там, где эти наказания есть, они там чисто символические. А, по-моему, только в одном штате, в случае, если выборщики голосуют не так, как проголосовали в штате, их там, значит, отзывают и ставят новую, в которую проголосуют как правильно. То есть во всех остальных штатах, более того, голосование выборщиков, это самое смешное, тайное. То есть это не так, что там, знаете, выходит чувак и говорит, я Джон Смит, и в соответствии с волей избирателей штата я, значит, голосую за кандидата республиканца. Нет, они, оказывается, тоже кладут, значит, тайно бюллетени, которые потом подсчитывают, то есть бюллетени анонимные, и в случае, когда выборщиков от штата много, попробую в десятках этих бюллетеней, соответственно, найти того, кто взял и проголосовал не так, как проголосовал его штат. То есть, понимаете, то есть там, причем изначально это вот сделано как раз в качестве намордника на демократию. То есть изначально вот эта вся коллегия выборщиков, институт выборщиков создавалась, вводилась отцами-основателями. Именно за тем, что вот если вдруг где-то, значит, трудящиеся проголосуют неправильно, то уважаемые люди от штата... Пока что из самого очевидного, я напомню, что, так вот, из самого очевидного, простите, у нас чуть-чуть стрим подупал, Джо Байден, он, как ни странно, мне кажется, может быть более дружелюбным к России, чем Путин. Смешная оговорка. Чем Трамп? Почему? Потому что Трампа постоянно, значит, гнобили тем, что он российский шпион, и Трамп на самом деле не мог позволить себе как-то, значит, какие-то шаги по сближению с Россией, потому что, ну, блин, тут же начнут показывать пальцем, ага, отрабатывает путинские деньги. У Байдена же, как вы понимаете, такой проблемы нет. С другой стороны, Байден, как известно, лучший друг украинского народа. Я напомню, что его сын Хантер Байден замешан в чудовищном скандале с украинской газовой компанией «Бурисма». То есть это люди, которые кормятся с Украины и будут кормиться дальше. То есть и, соответственно, Украинушку они будут защищать не из, знаете, каких-то, не из каких-то высших соображений, там, значит... свободы, демократии, бла-бла-бла. А, собственно, из соображений практических, как бы, Украина, это вот где они, соответственно, бабло зарабатывают. Поэтому здесь, конечно же, все может быть очень и очень интересно. С другой стороны, Трамп лоббировал интересы американской нефтянки, а Байден за, соответственно, зеленую энергетику. Поэтому, скорее всего, с помощью Байдена как бы американской нефтянки начнет приходить кирдык. И это теоретически может повысить цены на нефть, может немножечко помочь Владимиру Владимировичу Путину выжать еще нефтяных денежек. Поэтому будем, как говорится, посмотреть. Самое смешное, кстати, что Байден делал еще обещание, значит, армянам про Карабах, там, значит, как-то всем этим всерьез заняться. А армянам, кстати, сейчас особенно тяжко, потому что пока мы с вами выбирали американцам Байдена, да, все же выборы в Америке русские подделывают, собственно, мы с вами немножко упустили Карабах, потому что в Карабахе азербайджанцы уже, собственно, под Шушей сражаются. Это самый-самый, так сказать, центр Карабаха. То есть там, по сути, очень-очень мрачно сейчас армянам в Карабахе, там ситуация критическая, и, как я говорил на прошлых стримах, это довольно забавно, что чем серьезнее становится положение в Карабахе, тем меньше об этом всем информации. Ну, вот как-то так, знаете, так неловко получается. Поэтому, может быть, Байден и Карабах спасет.
Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
Давайте я на этом немножечко отвечу на ваши наши вопросы. Так, присылайте вопросы в прямой эфир царьстрим.тв или задавайте их, прежде чем перейти к следующей теме. Кранч отправил 290 рублей, пишет: «Elections, elections, all candidates have same sex connections». Да. Параноик пишет: Егор, а почему ты живой на свободе? Всех активистов или убрали, или посадили, а ты спокойно стримишь? Ну, и, наверное, потому что я спокойно стримлю, а не занимаюсь активизмом. Вы об этом никогда не думали? Некорректное сравнение, но как любили как-то эти великие советские строчки, простите меня, что я в танке не сгорел, да? Куколт по имени Пыня. Что думаете о прогнозе Коняна? Я не читаю Коняна, я ничего о нем не думаю, извините. Товарищ Бог отправил 300 рублей. Егор, да черт с этой Америкой, что с Руандой? Сколько можно откладывать геноцид? Скоро-скоро будет третья часть Руанды, наконец-то всех за геноцидом. И как раз вот в третьей части очень будет много про международное право. Я сегодня хочу еще про права очень много поговорить. Добрый вечер. Егор, объясните, зачем люди выигрывали холодную войну, чтобы потом выбрать генсека из дома престарелых? Куда делась вся военная элита Америки, погибла на фронтах Первой мировой войны, как наша? Немножко некорректное, скажем так, сравнение-несравнение. Проблема в том, что у американцев после, значит, выигрыша этой самой холодной войны было 10 с лишним лет, даже 15 абсолютного, так сказать, мирового господства, которое, то есть, ну, когда как бы с одной стороны Россия лежала в руинах, с другой стороны Китай еще был маленьким, слабеньким и ничего не мог поделать, Евросоюз тоже как бы был, так сказать, в начальной стадии формирования, и они за эти вот там, значит, 15 лет могли сделать вообще все, что угодно. Они вместо этого эти 15 лет потратили на всевозможную фигню, да, как бы, и закончили вот этот вот момент своей абсолютной гегемонии тем, что они, значит, вторглись в Афганистан, вторглись в Ирак, увязли в Ближнем Востоке, потеряли свободу действия, пропустили, значит, восход Китая, и сейчас им, собственно, мрачновато. Поэтому здесь, в данном случае, это... То, что сейчас творится в Штатах, это вот проблема победившей нации, которая не смогла понять, как распорядиться своей победой, как, соответственно, как из своей победы что-то извлечь. Это вот, знаете, такой вот синдром победителя, это что-то вроде того, что случилось с Испанской империей, которая, значит, завоевав мировую гегемонию, затем просто стала возить золото из, собственно, Америки в формате, как бы, ну, как бы золото течет, как бы все хорошо, никакой нам промышленности не надо, ничего нам реформировать не надо, никуда нам развиваться не надо, бабла завались. И в итоге господа таким образом пропустили начало промышленной революции и вот сейчас оказались там, где оказались. У американцев происходит нечто подобное. Чумной доктор. 500 рублей прислал. Спасибо. Все, США умерли для меня не потому, что победил старый маразматик, а потому, как он победил. И то, что ни у кого нет вопросов. Вообще, ни у американцев, ни у наших либералов. God bless USA, press F. Но должен сказать, что вопросы есть, то есть тот же твиттер американский, он бурлит, возмущается, проклинает, но как бы это такой, скажем так, уровень бурления, вот по-моему у нас, когда, значит, выборы подделывают, как-то, знаете, какие-то митинги на болотные начинаются, то есть у нас бурление больше, чем у них, поэтому, нет, они возмущаются, то есть да, они поняли, что у них выборы украли, то есть здесь базару нет, они, ну вот, как бы написали твит, поставили лайк, сделали ретвит, запустили картинку, но даже митинга сравнимого с болотным пока что как бы не собрали и не пытаются. Денис Кораблев. Тутсийский вперед, хутийский назад. Да, так точно. Господа, шлите ваши вопросы, донаты царьстрим.тв. А пока что я отвечу на вопросы из царь-чата, которые можете видеть справа. Господа, тегайте меня, собственно, в царь-чате, если вы хотите, чтобы я увидел ваше сообщение, что-нибудь сказал. Силенуй пишет, то, что Мигов все время воюет в Твиттере за Байдена, является свидетельством того, что он отрабатывает на Демпартию. Ну, понимаете, является свидетельством того, что у него нет, как и у большинства так называемых российских либералов, нет своей идеологии. То есть у них вся идеология, давайте сделаем, как в Америке. А когда оказывается, что в Америке сделали зомби-апокалипсис и ночь оживших вампиров, единственное, что они могут делать, это, собственно, говорить, нет, нет, вы все лжете, Трамп, ты советский человек, Трамп, ты не можешь поверить, что в Америке могут быть честные выборы. То есть у них как бы плана Б нет, у них нет никакой идеологической, культурной, политической самостоятельности, то есть как бы вся программа, все мечты, все желания, все, так сказать, тайные, стыдные фантазии, это вот чтобы было как в Америке, а если в Америке неправда, то нет, вы врете, в Америке правда, вы просто что-то там не понимаете, ну или точнее все не понимаете. Поэтому, собственно, они вот в этих попытках доказать, что все в Америке хорошо, доходят, собственно, до, можно сказать, российской пропаганды, да, то есть они доходят до того, что вы русские тупые, вы не способны осознать, как живет великий свободный американский народный человек. То есть, ну... то есть вообще это расизм, это расизм, это расизм, это расизм. Вы все русские не способны, понимаете, своими маленькими умишками понять красоту, значит, свободного американского мира. Вы все русские ксенофобы, вам не нравятся голосующие вампиры, да, то есть и все такое прочее. Ну, то есть вообще это как бы расизм, разжигание межнациональной ненависти, 282-я статья, извините, то есть утверждение о неполноценности русского народа, который не способен, так сказать, представить свободные выборы, да. Господа, пожалуйста, подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайк этому стриму, раскидывайте на него везде ссылки. Здесь говорят правду, распространите ее среди жильцов вашего ЖЭКа. И как там еще? Авастер не ритал. Как насчет того, чтобы в финал закинуть бояр в голосовую и на финальную заставку хором запеть девиз Тутси? Ну, это только если, собственно, вот про Руанду, потому что у нас все-таки с новостными выпусками формат такой сжатый. Green Ranger, и после всего этого кто-то еще верит в демократию, меритократически вперед. Да, так точно. Кстати, еще важный момент. Почему я перестал сочувствовать простым, правым американцам? Простите, можно вейпа покурю? Я на самом деле курю вейп на стримах, потому что с дымом картинка становится кинематографичнее в 10 раз. Так вот, почему я еще перестал сочувствовать простым православным американцам после этих выборов? Если помните, у нас был целый, можно сказать, спецвыпуск про, собственно, погромы в Кеноше, где вот, значит, этот самый прекрасный юноша Кайл, если вы помните, застрелил троих БЛМ-активистов, когда там, значит, БЛМ-активисты жгли весь город, шли погромы, это, значит, Кайл приехал туда, значит, защищать, так сказать, собственность сограждан, на него, значит, напала толпа БЛМщиков, и он, значит, от них отбиваясь, троих пострелял. Так вот, и, собственно, и я тоже, кстати, про это рассказывал, и вообще, как бы, в социологии и прочем считалось, что там, где есть какие-то, значит, БЛМ-погромы и все такое прочее, там избиратели начинают голосовать за республиканцев. Ну, потому что, знаете, есть как бы голосование из каких-то высших соображений, да, то есть вот когда вы прочли какую-то политическую идею и, значит, загорелись, и вот там, значит, чтобы яблони на Марсе цвели, голосуйте вот за тех, кто эти яблони обещает. А есть, как я это называю, голосование за реальность, данную нам в ощущениях. Ну, то есть, когда вы можете даже новости не смотреть, ничего вообще не читать, не знать, говорить с трудом, да, но вы открываете окошко, а у вас за окошком весь город горит. Подожженный, соответственно, леваками. И, соответственно, дальше вы, ну, по идее, делаете очень простой вывод, что что там, какие высшие соображения социальной справедливости, там, знаете, расизма, антирасизма, гомосексуализма, там, значит, ЛГБТизма и всего такого прочего, это, конечно, очень дико интересно. Но давайте-ка я проголосую за того, то бишь за республиканцев, которые сделают так, чтобы город, не горел. Потому что высшие соображениями, высшими соображениями, а сожженный город это, ну, вот, реальность данного ощущения. Так вот, собственно, в Кеноше, вот той самой сожженной с перестрелками и так далее, поддержка Трампа по сравнению, значит, с прошлыми выборами выросла всего лишь на 2%. То есть, иначе говоря, простых киношцев, киношан, киношанцев, я не знаю, как их правильно называть, вообще сожженный город, вообще их горящие магазины, перестрелки на улицах, трупы на улицах, да, то есть погромы на улицах самые натуральные, их вообще никак не впечатлило. И тот факт, то, что Байден говорит, что да, вы знаете, вообще как бы есть своя человеческая правда-то за БЛМ-активистами, их, соответственно, тоже вообще никак не впечатлило. И я после этого, собственно, перестал вообще, знаете, как-то испытывать хоть какую-то симпатию к простому человеку, потому что если простой американский человек, увидев свой сожженный город, не испытывает по этому поводу, соответственно, никаких чувств, если простой американский человек как бы не хочет чего-то менять, если простого американского человека совершенно устраивает то, что банды леваков-погромщиков громят, уничтожают его вот малую родину, то да и пошел нахуй, как бы, что за него волноваться, правильно? То есть я, как говорится, всегда волнуюсь, я всегда переживаю за людей, которым плохо, за людей, с которыми происходит несправедливость, но при этом за людей, которые хотят эту несправедливость как-то исправить. То есть за людей, которые как-то сражаются, как-то борются, как-то, вот знаете, стараются, которым нужна какая-то помощь, ну или хотя бы моральная поддержка, да, в борьбе вот за свои права. А когда людей как бы накуканивают, они говорят, дай накуканивайте нас дальше, Байден, Байден, да, то, ну, что здесь можно сказать? Ну, как говорится, садомазохизм тоже сексуальная ориентация, и кто мы такие, чтобы, так сказать, судить чужие сексуальные предпочтения, правильно? Правильно, поэтому вот если кто-то из вас еще сочувствовал простым американским народным людям, то помните, что, во-первых, вот там, где были погромы, там, где были сожженные города, это их вообще никак не повлияло на поддержку, ну, практически, ну, там какие-то флуктуации в несколько процентов, на поддержку, собственно, Трампа, который прямо называл БЛМ, значит, активистов террористами, который Антифа называл террористами, да, то есть, который призывал, соответственно, там, вводить федеральные войска, то есть, как бы устраивать расстрелы и все такое прочее, да, то есть, не надо, пускай дальше жгут, да, и все такое прочее. И, во-вторых, то есть, почему не надо сочувствовать умирающим Белой Америки, потому что, еще раз, люди, у людей куча оружия, у людей куча организаций. Я там читал, там что-то вроде 1500 американцев состоит во всевозможных, значит, правых милициях, да, то есть, ну, когда люди собираются каким-то кружком, ходят с оружием, там тренируются, готовятся, 500 тысяч, представляете, да, то есть это целая армия, и это не вот отдельное оружие владельца, это именно вот некие организованные структуры, которые, значит, имеют какой-то актив и так далее, и эти люди, как бы, сидят и теребонькают, смотря как у них из-под носа забирают страну, то есть они пока что еще даже ничего сравнимого с Болотной не устроили. И более того, они, скорее всего, не устроят, потому что им же, ну, как бы, другие деятели в республиканской партии сказали, что никаких, значит, подлогов не было, что это, значит, Трамп все наврал. То есть, граждане, сохраняйте спокойствие, пока вас куканят. Граждане, когда вас куканят, пожалуйста, соответственно, не дергайтесь. Наша, значит, демократия святая и праведная. А, там мне еще дичайше понравился... Господи, кто же Стивен Колбер, если помните, было такое шоу Колбер Репорт, сейчас он в другом шоу, такой очень популярный комик, который при этом комментатор политических новостей, то есть я вот, кстати, пытаюсь немножечко его косплеить, когда это и шутеечки, и при этом, так сказать, политической информации. Он там выпустил совершенно прекрасное видео, где он, вот, знаете, вот реально, то есть вот как человек, у которого, знаете, вот горе случилось, ну, то есть там, знаете, там жена умерла, да, или там, или еще страшнее, жена, там, дети, теща, собака, попугай, соседи, то есть, короче, все умерли, то есть вообще произошло нечто, то есть, вот, знаете, вот стоит такой вот он совершенно убитый, таким вот в невероятном горе с почерневшим лицом, как, знаете, говорят, лица на нем нет, да, то есть вот все, случилось что-то вообще невероятное, вся жизнь рухнула, то есть все мертвы, то есть семья мертва, соседи мертвы, работодатели мертвы, все мертвы. Так вот, и он стоит и так на этом видео говорит, вы знаете, вы понимаете, я хоть Трампа или не люблю, но он для меня был президентом США. А слова «президент США» — это, знаете, все-таки что-то значит. Я, знаете, Трампа никогда не уважал, но я уважал само звание президента США. И что же теперь? Тут у него голос прям начинает дрожать, то есть, ну, знаете, как вот человек как рассказывает про смерть всей своей семьи в страшных мучениях, как там, не знаю, какие-нибудь фашисты заживо сожгли, да? И что же этот президент США посмел сказать? И сказать где? В Белом доме! Еще одном святом символе, он это буквально этого, святом sacred, да? Святом символе Америки. Один президент США действующий в Белом доме. Святым символом Америки посмел сказать, что у нас были. Я не могу говорить, у меня горло душит, что у нас были подтасовки на выборах. Он посмел усомниться. Это я сейчас практически не переигрываю, он буквально вот так вот выступал. Он посмел усомниться в самом святом, что у нас есть, в честности нашего демократического голосования. То есть я вот, конечно, вот, ну, как бы гиперболизирую, но процентов на 10. То есть если вы посмотрите видео, он примерно так и выступал. То есть полное ощущение, что это, знаете, был какой-то переодетый Максим Кац. То есть просто случилось горе. Трамп сказал, что выборы могли подделать, и где сказал? В Белом доме. То есть это реально выглядело как уже какой-то, знаете, какой-то вот религиозный экстаз. То есть, по-моему, вы знаете, вот когда там у нас разные православные оскорбленные верующие выступают, или, кстати, мусульмане, даже они как-то спокойнее говорят про то, что вот оскорбили их чувства, там, значит, что-то плохое про Аллаха сказали, или там про Иисуса, или, значит, там про еще кого-то. То есть даже у них как-то, вот знаете, вот, так, вот такой вот экзальтации сильно было меньше, чем у этого Стивена Кольбера. Причем этот чувак с гигантской аудиторией на десятки миллионов человек. То есть это не какой-то там, знаете, полуподвальный маргинал, да, который там, значит, вот... Нет, а это вот человек, который дико популярный, то есть который вот такой вот мейнстримный либеральный шутник, значит, вещающий по всем каналам. И то есть, ну вот реально вот у человека горе. То есть вот... Мусульмане реально из-за карикатуры на Аллаха меньше возмущались, чем Кольбер из-за того, что... И там, соответственно, вся демократическая пресса. Он посмел сказать, что у нас выборы могли быть... Трамп делает самое ужасное, что он может. Он сеет сомнения в легитимности нашей системы голосования. Это еще раз, при том, что там периодически кого-то, значит, судят за фальсификации на выборах, то есть как бы то, что как бы эти фальсификации могут быть, это не чьи-то фантазии, это народные американские судебные приговоры. И с такой степенью экзальтации становится понятно, что конечно же, американцы, в том числе правые, ничего как бы не попытаются там никакой ни переворот, ни путч не сделать, потому что у них тоже, ну как, усомниться все-таки в том, что наши выборы самые честные, самые красивые, самые прозрачные, это же фашизм хуже Гитлера, это же, не знаю, это же как мать топором зарубить, то есть вы что же предлагаете, выйти на улицу и оспаривать результаты выборов, это как на мать топором замахнуться, это животное такого не позволит себе, не то что, понимаете, американский народный человек. И поэтому все это как бы очень, конечно, смешно смотреть, и становится понятно, какие же они все-таки кретины. Так как я, как вы видите, у меня такой вот очень высокоэнергичный спич, я так начинаю чуть-чуть подвыдыхаться. Давайте поговорим еще про права русских важны. И про 7 ноября. Сегодня тоже важный праздник. Сегодня, собственно, день лишения русских всех их прав. Потому что 7 ноября в результате государственного переворота к власти в России пришла банда ультралевых террористов, убийц и головорезов. Причем важный момент то, что тогда, собственно, в том же Петроградском совете были там и левые эсеры, да, и всевозможные другие левые деятели, которые, в принципе, тоже террористы. Но вот большевики оказались даже среди террористов самыми-самыми-самыми жестокими террористами. То есть это можно сказать, что большевики по сравнению с другими леваками — это, ну, как ИГИЛ по сравнению, скажем, с Талибаном. То есть Талибан, конечно, плохой, но что такое Талибан по сравнению с ИГИЛом? Так, детский сад какой-то. И, собственно, это банда левых террористов, также называемых большевиками, под предлогом устройства мировой революции. То есть это такое должно было быть сказочное волшебное событие. А я напомню, что цель мировой революции, чтобы перестали существовать государства. То есть, да. И после этого бы наступил коммунизм, и отменили бы деньги, и, соответственно, моря бы стали из лимонада. Так вот, и, соответственно, под предлогом необходимости кинуть все силы, так сказать, бывшей Российской империи на организацию мировой революции за счастье всего человечества, они начали отбирать у русских все права. То есть русских лишили права на землю. Я напомню, что при этом отмены крепостного права крестьянские общины по всей России стали, собственно, собственниками земли. И более того, затем пошел выход крестьян из общин с выделением им индивидуальных земельных участков. То есть в любом случае, даже если вас ваш предок в Российской империи был самым последним крепостным, после отмены крепостного права у него была земля, пусть даже и в коллективном пользовании крестьянской общины. То есть у вас, у всех была земля в России. Ну, если, конечно же, ваш предок не был евреем, потому что евреям врать не буду. Во-первых, им была черта оседлости, а во-вторых, даже в черте оседлости им землей владеть запрещалось. Но во всех остальных случаях, то есть если вы крестьяне, у вас была земля. Большевики лишили вас этой земли. Большевики лишили вас прав избирать и быть избранными. Хотя в Советском Союзе, конечно же, были, кстати, выборы, про это мало кто знает. Там просто был всегда единственный кандидат от нерушимого блока коммунистов и беспартийных. И, собственно, выборы состояли в том, что граждане после, соответственно, работы заходили и ставили галочку напротив, соответственно, единственной фамилии. Причем за попытками как-то испортить бюллетень, то есть там как бы все перечеркнуть, написать «катитесь вы к черту», там очень строго следили. Если вы пытались выразить свое недовольство хотя бы вот тем, что как бы «коммунисты, горите в аду» на бюллетене написать, то там это считалось ЧП, как бы тут, там подключалось ГБУХа, шли жесточайшие разбирательства. При всем при этом, как вот любят говорить сами коммунисты, сталинская конституция была самой демократичной в мире, ну, совершенно верно. Единственная проблема в том, что она не имела вообще никакого отношения к реальности, а так, да, то есть так, в принципе, любую конституцию можно написать. Так вот, и вас лишили права владеть землей, вас лишили, собственно, права частного предпринимательства, вас загнали на принудительный труд в колхозы, где с вами расплачивались даже не деньгами или продуктами, а такой, как бы, суррогат валюты трудоднями. Причем один трудодень не был равен одному дню работы, как можно было подумать. Нет, там шли разные коэффициенты. И какой-нибудь председатель колхоза за один год мог там, например, 700-800 трудодней наработать. А с другой стороны, на какой-нибудь легкой работе, ну, теоретически легкой, работая, значит, без выходных целый год, вы могли набрать лишь 150 трудодней. То есть это там как бы кручу-верчу, как говорится, наебать хочу. При всем при этом эти трудодни, они в разных колхозах еще и, значит, по-разному обналичивались. То есть где-то там за них давали зерно, ну, чаще всего зерно, где-то какие-то деньги, причем курс в любом колхозе был разный. То есть заработав, условно говоря, 300 трудодней, вы даже не знали, сколько это, там мешков зерна в итоге будет, да? Более того, вам можно было, значит, на огородах рядом с вашей избушкой чего-то растить для подсобного хозяйства в свободной от работы в колхозе время. Но с этого всего выращенного, вы могли там корову какую-нибудь держать, но с этого всего вам требовалось, значит, платить чудовищные государственные налоги. Так что люди зачастую отказывались от вот всех этих удовольствий, потому что как бы это просто не имело смысла. Далее, вас, естественно, лишили свободы совести, но про борьбу Советского Союза с религией я рассказывать не буду. Свободы слова, тут опять-таки тоже про, тут, я думаю, не стоит как бы опять-таки распространяться, и все прекрасно знают, какая была свобода слова в Советском Союзе, да. Наконец, вас лишили, конечно же, свободы собрания и ассоциации. Понятно, что вы не могли в Советском Союзе ни основать ни партию, ни какую-нибудь там общественную организацию без позволения сверху, ни чего-нибудь еще такого, да. Само собой, никакой свободы митингов и всего такого прочего. То есть вас лишили всех основных гражданских свобод, а затем начали лишать, по мере, так сказать, того, как режим левых террористов укоренялся, самого главного, вообще как бы самого основного, самого базового человеческого права. Право на жизнь. И право на жизнь были лишены миллионы русских людей. Причем, если поначалу, так сказать, до 30-х годов там еще шел дискурс про то, что вот будет мировая революция, то есть жертвы сейчас не важны, то есть главное переустроить весь мир, у нас, значит, великая гранд-задача, да, то есть ну и что там миллион погибнет, там 5 миллионов погибнет, зато представляете целое новое человечество, да, то, собственно, после прихода к власти Сталина с мировой революцией завязали даже на словах, и все вот эти вот притеснения, все вот это вот полное и абсолютное бесправие было просто ради сохранения власти левых террористов. И самый важный момент в том, что Российская Федерация является юридическим правоприемником террористического советского режима. То есть прямым наследником и продолжателем. Административная система, например, Российской Федерации со всеми ее безумными нацреспубликами повторяет административную систему РСФСР. А правящий класс Российской Федерации — это так называемые чекисты, то бишь сотрудники тайной полиции политической, которая боролась вот с теми русскими, которые были недовольны полнейшим бесправием, да, и вот эти вот господа, которые, соответственно, выбивали на допросах зубы тем, кто тем из русских, кто там пытался сказать, что ребята, может, как-то там что-то, ну, как-то понежнее. А они, соответственно, сейчас правят нашей страной, весь вот этот вот кооператив «Озеро» и приравненные к нему категории граждан, да. У нас продолжаются все советские практики, то есть та же самая многонациональность — это прямое продолжение ленинской политики, да, то есть это они здесь ничего не придумывают, опять-таки культ Великой Победы, деды воевали, борьба с фашизмом, то есть, ну, продолжать можно бесконечно, включая и бутафорские выборы и все такое прочее, и помощь, так сказать, зарубежным братушкам в Ливии, в Сирии, в Венесуэле, прости господи, да. То есть вот это вот все, так сказать, идет из Советского Союза. Поэтому, когда мы говорим о 7 ноября 1917 года, важно понимать, что это не история какой-то несправедливости столетней давности, что там как бы 100 лет назад было, какая разница, все участники событий столетней давности давно уже умерли. Ну, кроме тех американцев из Пенсильвании, которые как бы и революцию нашу застали, и до сих пор за Байдена голосуют. И это история о том, что продолжается здесь и сейчас. Это история о том, что вот весь ужас, все безумие, всю мерзость, всю пакость, то, что мы видим вокруг, все это берет начало из Советского Союза, из 7 ноября 1917 года. То есть это день рождения бесправия русских, можно так сказать. И, соответственно, что здесь хотелось бы сказать, здесь хотелось бы сказать, что права, борьба за права русских важны, да, она неотделима от борьбы с, от десоветизации, от борьбы с Советским Союзом во всем его, так сказать, великолепии. Причем борьбы именно вот с теми практиками, именно с тем дискурсом, который в нем был рожден и который продолжается здесь и сейчас. И также легко заметить, что можно, конечно, говорить, ну а какая там разница, дескать, что там Советский Союз, не Советский Союз. Также можно заметить, что у нас идет ресоветизация общества. То есть элиты из советской тайной полиции, они, так сказать, поиграв в какую-то там, значит, демократию, поизображав какие-то там выборы либерализм, они сейчас возвращаются к чугунному, к бетонному советскому дискурсу, да. То есть они уже дошли до, собственно, амальгамы советского патриотизма и православия с этим вот новым, значит, храмом, где они там и Сталина на, значит, фрески пытались рисовать, да, и где там все равно ставили, значит, все эти звезды с орденами победы и так далее, да. То есть они даже такую, казалось бы, абсолютно, вот, значит, противоположную советской власти вещь, как православие, пытаются в эту советскую власть интегрировать, пытаются слить их воедино, и поэтому, если власть пытается толкать этот советский нарратив, пытается, значит, ресоветизировать нас, да, это означает, что этому надо сопротивляться любой ценой. Это означает, что в том числе оппозиция Путину и всему, что он делает с нами и против нас, это в том числе оппозиция Советскому Союзу, советизации и ресоветизации. Дальше я думал, соответственно, хотя давайте вот здесь чуть-чуть продолжу. У нас еще год, собственно, работы царского телевидения. Видите, мы выпустили 111 видео. За год у нас вышло 185 часов контента. И этот год мы, так сказать, первый год работы мы находились во многом в творческих поисках, в поисках форматов, в поисках пробах разных идей. Что-то сработало, что-то не сработало, что-то мы поняли, чего-то мы не поняли. И здесь хотелось бы сказать, что, во-первых, конечно же, это был совершенно прекрасный год, потому что хоть и многое не удалось, но я считаю, что у нас в этом году была масса ярких моментов, начиная, например, от первой части «Власовцев» через и заканчивая репортажем с похорон Тесака. То есть есть очень много крутых видео, есть очень много крутых просто топовейших моментов, куча интереснейших интервью. То есть я, например, горжусь поездкой Сыча, как бы его разговором с Наводной в Праге, да. То есть, ну, это можно вспоминать. То есть, ну, вы просто тогда стрим смотреть перестаньте, потому что не очень интересно сидеть и смотреть, как люди сидят и сами себя хвалят. И я должен сказать, что хоть и в последнее время мы под, скажем так, замедлили с выпуском контента, поскольку мы, так сказать, находились в состоянии, знаете, такого творческого полета, мы планируем дальше, на втором году нашего существования, переходить на эфирную сетку. На эфирную сетку, то есть, когда будет, ну, практически там ежедневный выпуск передач, куча разных передач не со мной, потому что меня, как вы понимаете, на всю и сразу не хватит, в разных форматах, по разным темам, с разными ведущими. То есть у нас будут и, естественно, репортажи, причем я понял, что репортажи имеют смысл делать большими, долгими, качественными. У нас будут и разнообразные авторские шоу, для которых мы, кстати, в том числе ищем авторов, да. Мы нарастим темпы экранизации, в том числе актуальной публицистики. И самое главное, зачем мы все это будем делать, почему мы вдруг решили переходить к такой жесткой сетке вещания. И лекции у нас, конечно же, будут, причем лекции не только мои, мы, так сказать, вот... Кто хочет попробовать, мы, так сказать, ищем в том числе и других лекторов, которые тоже будут вот интересно рассказывать в подробностях о каких-то неочевидных вещах, да, о каких-то неочевидных историях на вроде Руанды, да. И самое главное, зачем мы все это планируем делать? Мы это все планируем делать, потому что по результатам работы над концептом «Права русских важна», я написал уже несколько стратегических документов, только их никому не показывал. Часть из них я уже обсудил с командой Юнимана, которые готовы в этом всем частично участвовать. Я не буду пока что раскрывать полностью всех планов, но, короче говоря, суть в том, что нам для начала... То есть мы оказались, скажем так, перед нараспутье или переходить в формат такого, знаете, уютного авторского канала Егора Погрома, в котором мы, ну, по сути, последние там несколько месяцев и пребываем, да, когда там 90% контента — это какой-то контент, который делаю, где как бы основной ведущий я, да. То есть это или стримы со мной, или лекции со мной, или, значит, репортажи, которые там я поехал куда-то снял и все такое прочее, да. Или, соответственно, создавать машину пропаганды, индустриализироваться, ставить жесткие графики выпуска контента, то есть набирать, расширять полноценную команду авторов, ведущих, репортеров, всего такого прочего. Короче говоря, делать такой вот, условно говоря, спутник и погром, только, соответственно, в YouTube-формате. И мы, то есть мы про это все много-много думали, и в рамках разработки концепта RLM или «Права русских важны», мы поняли, что нам никак не обойтись без YouTube-машины пропаганды, и, соответственно, первый наш, так сказать, шаг к началу практической реализации RLM — это вот переход на индустриальный подход, на сетку вещания, на график, мы на нее будем выходить постепенно, на график вещания, на вот... То, чтобы ЦРТВ переставало, значит, переставало быть каким-то, значит, практически моим авторским каналом и становилось то, чем был спутник, то есть целые команды самых разных авторов, самыми разными, значит, точками зрения, самыми разными голосами, которые клепают кучу контента. И сейчас у нас, так сказать, стратегическая цель — это вот достичь состояния спутника, когда я, условно говоря, мог уехать в отпуск там на 2 недели в Крым, да, и все это время продолжал бы выходить новый контент, продолжалось бы что-то создаваться и так далее, и так далее. Сейчас, понятно, если я на 2 недели куда-то уеду, то это будет означать, что 2 недели контента не будет. В связи с этим следующая, так сказать, тема. Нам нужны монтажеры. Нам нужны монтажеры-режиссеры для, в рамках вот этого вот первого, так сказать, первого шага по расширению нашей команды. Соответственно, мы, нам до этого, там, значит, монтажеров штук 5 писало, мы им выдавали тестовые задания, там все как бы с тестовыми заданиями не очень хорошо местами вышло, потому что вроде бы кажется это такое простое дело, ну, как бы сидеть вместе видео склеивать, искать, а на деле оказывается, что почему-то, ну, это, знаете, как с текстами, тоже вроде кажется, ну, сесть текст написать, это плевое дело, да, там. А на деле оказывается, что желающих писать текст выше крыши, но тех, кто это способен делать на устраивающем нас уровне, очень мало. Поэтому, господа, соответственно, первым делом нам нужны монтажники. Если вы сами монтажник, если у вас есть друг-монтажник, если вы знаете кого-то, кто когда-то был монтажником, то, соответственно, пишите нам на hello@carl.tv. Мы, естественно, собираемся платить вам деньги, это само собой. Вы будете участвовать в построении нового русского национализма, которым будет наше движение «Права русских важны», которое я, пожалуй, пока что сегодня еще не буду, так сказать, раскрывать во всем его величии и великолепии, потому что это отдельный большой долгий разговор. Но еще важный момент, мы ищем, соответственно, репортеров в Москве, то есть у нас уже как бы есть несколько, у нас уже, так сказать, есть несколько кандидатур, но чем больше, тем лучше, то есть пока что это будет на фрилансе, то есть мы даем какое-то задание, или вы, значит, это задание собираетесь, сами предлагаете, и тоже, естественно, с оплатой, то есть если вы хотите побыть репортером, если вы умеете снимать или если вы умеете разговаривать хорошо, значит, с людьми и при этом придумывать какие-то интересные сюжеты, если вы все такие, знаете, проактивные, да, то тоже, соответственно, пишите. И, может быть, если у вас есть еще какие-то другие компетенции, которые могут быть нам полезны, пишите. hello@carl.tv. Мы все письма прочтем, ответим на все, соответственно, предложения и так далее. После набора монтажников мы будем, соответственно, набирать команду авторов текстов, как ни странно. То есть у нас очень-очень большие планы. Но для начала нам вот нужны монтажники, чтобы наладить ритмичный выпуск экранизации, затем, значит, переходить дальше.
Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на carl.chat.
Давайте еще отвечу на ваши вопросы. Присылайте их, шлите деньги. Деньги — это хорошо. Чем больше денег, тем лучше. Хорс прислал 2000 рублей, пишет: на Сарское телевидение. Спасибо. Соня отправила 290 рублей и пишет: Егор, почему имеет возможность слово «Стрелков» в ВК, YouTube регулярно комментит на НСН? ВП понимает, что его актив почитатели не представляют реальной угрозы, что они лишь умом упражняются в сети. Но, слушайте, по моему опыту общения со Стрелковым, чем он занимается? Он как бы ходит, говорит: нынешней осенью режим пойдет. Я просто сам с ним сколько лет-то общался, да? Когда, собственно, наступает осень, с режимом ничего не случается, он говорит: ну ладно, следующей осенью режим точно пойдет. А когда вы говорите: ну, Игорь Всеволодович, а может быть как-то там, знаете, что-нибудь такое как бы начать делать, чтобы как-то режиму, ну, помочь упасть, ну, знаете, чуть-чуть подтолкнуть, так сказать, не сидеть пассивненько, а, так сказать, чуть-чуть там вот, значит, как-то в этом-то направлении поработать, чтобы режим, может быть, чуть-чуть пораньше бы подпал, он начинает очень долго, очень убедительно, со знанием дела объяснять, почему ничего сделать нельзя, а надо сидеть и ждать. Я не знаю, делает ли он это, так сказать, искренне от всей души или там не очень искренне, но на месте как бы администрации президента я бы такому лидеру протеста, так сказать, деньги бы платил. Потому что, ну, как бы сидит человек и рассказывает: надо ждать, режим пойдет. А, кстати, первый раз я это слышал 5 лет назад. Да, точно. То есть, соответственно, вот прошло уже 5 лет, прошло 5 осеней. И что, и ничего, как бы, но следующей осенью режим пойдет, тут такой кризис, он, я уверен, что он сейчас где-нибудь рассказывает на каком-нибудь стриме или еще что-нибудь про то, что Байдена выбрали, и вот нынешней осенью режим точно пойдет, Байден — это вам не Трамп, Байден вам такое сделает, какого вам еще никто не сделал, да, то есть поэтому, как бы, а чего его, собственно, куда-то запрещать, чего ему не давать, как бы, говорить? Чего как бы совершенно прекрасный человек, который вот рассказывает, какая везде неправда, как бороться с неправдой, сидеть и ждать осенью, режим падет. Не пал, как бы ждите следующую осень. Ну, совершенно прекрасный кандидат, так сказать. В чем проблема? Лемон Марс. Джо Байден победил. Что теперь делать? Ну, что делать кому? А нам сейчас как бы, я, собственно, вот предыдущий час посвятил рассказу, что делать, раз Джо Байден победил, то есть поэтому вы, видимо, как-то, так сказать, пропустили этот момент. Пахан отправил 500 рублей, спасибо за лекцию по Руанде, это просто топ-контент, спасибо за ваши 500 рублей, самый, конечно, лучший комплимент к лекциям по Руанде был к первому, когда там кто-то написал комментарий, что типа «Складно стелишь, пророк, ты раньше-то сказки по зонам не рассказывал?» И почему самый лучший комплимент? Потому что вот я теперь не боюсь, что меня посадят, я после такого комплимента знаю, что ежели чего, я как бы на зоне-то устроюсь, буду вот про Руанду еще про что-нибудь рассказывать, то есть мне теперь тюрьма не страшна, я теперь как бы в себе уверен, все будет хорошо. Иван С. его мерзкое мнение пишет в боярском чате, который вы можете видеть, собственно, справа. Залетайте, царь.чат, оформляйте подписочку. В первую очередь, благодаря вашей подписочке у нас есть постоянный бюджет, который позволяет планировать что-то, планировать расходы, составлять редакционный бюджет. Потому что донаты — это хорошо, но донат сегодня есть, завтра нет. А подписка — это что-то постоянное, это позволяет финансовое планирование. Так вот, Иван С. его мерзкое мнение. УИКи подделывают выборы ради надбавки в 5000 рублей. Американцы подделывают выборы ради победы над Гитлером, чертом воплощением мерзости Трампа. Неудивительно, что они так рады процессу. Это еще и дешевле. Ну да, в случае американцев там как бы это все подделывают еще и бесплатные идиоты, которым, значит, объяснили, что это вот они борются действительно с Гитлером, со всем этим прочим. А то, что за Гитлера на этих выборах проголосовало больше меньшинств, чем, собственно, на всех предыдущих выборах за других республиканских кандидатов, ну, это бывает, бывает, как бы это неважно. Геродот. Трамписты живут в американской глубинке в пригородах, а центра, как Москвы, куда можно выйти, нет. Ну, слушайте, трамписты живут в глубинках, как бы, ну, дальше как бы нельзя из глубинки-то в город приехать. Это ж в машине-то, в Америке-то машин-то ни у кого нет, правильно? Америка — это ж не автомобильная страна, правильно? Поэтому, ну, как бы хороший тезис, но нет. Тем более, что они там, кстати, устраивали автомобильные поезда в поддержку Трампа, то есть там огромное. Господи, я заболеваю, простужаюсь, но так как у меня есть сопли, это хорошо, это означает, что не ковид. Кстати, про ковид уже свыше 20 тысяч заражений в Москве и под 360, по-моему, сегодня погибших. То есть большой привет тем, кто говорил, что ковид — это фигня, что ковид — это там, значит, какая-то мурзилочная это самое. Вот, господа, кто отрицал ковид, скажите, 360 умерших от ковида за день. Это много или мало? Это означает 1000 умерших за 3 дня. И то цифры умерших растут вместе с цифрами зараженных, то есть дальше темп ускоряется. То есть вот те, кто говорят, что ковид — это обычная простуда, все такое прочее. Вам как бы не совестно, нет? Тоже вот эти вот с ковидом это называют доказательства, значит, данные нам в ощущениях, да, то есть когда как бы уже не надо какие-то там статьи читать, чему-то верить, не верить, тем более, что у многих уже есть и знакомые, переболевшие ковидом. У нас, кстати, должно было быть интервью с одним крайне интересным персонажем, у которого, однако, в последний момент поднялась температура до 40 градусов, ну, до того, как мы встретились, к счастью, и его, собственно, пришлось госпитализировать, у него, собственно, там двусторонняя пневмония, 30% поражения легких, то есть, ну, как говорится, хорошо, что мы с ним общались онлайн, а все-таки, так сказать, причем он об этом сообщил там буквально вот в день, когда мы должны были уже там, значит, накануне дня, когда должны были встречаться и уже там начинать записывать интервью. Сансет, Егор, что думаете по поводу того, что в американской богосфере политики обсуждаются возможности принуждения к денуклеаризации РФ, к лишению ядерного оружия? Да, обсуждать там можно все что угодно, но мне кажется, такими темпами скоро придется обсуждать денуклеаризацию Соединенных Штатов Америки. Потому что вы знаете, как про РФ можно говорить все что угодно, но в РФ на данный момент власть стабильная, то есть ни у кого нет, скажем так, подозрений, что Путин там возьмет там, значит, и бахнет ядерной бомбы, или что, значит, власть Путина дрожит, и вместо него придет непонятно кто, и этот непонятно кто там, значит, начнет бомбами пуляться. Вот в Америке происходит, сами видите, что вампиры выбирают Байдена. То есть и хер его знает, кандидат от вампиров, что он там как бы сделает. Грин Рейнджер, требую вернуть мне земли моей семьи. И все мы этого требуем, понимаете? В этом-то, собственно, и состоит концепт «права русских важны». Начать возвращать себе все утраченное в рамках вот этой вот борьбы. Но я просто уже выдыхаюсь. Я, на самом деле, хотел много поговорить про отказ от демократии, про возвращение к сословному обществу, про реальную реализацию прав, про, собственно, движение «права русских важны» как гарант ваших прав и все такое прочее, про смерть модерна, но я думаю, про это надо поговорить отдельно и, может быть, кого-нибудь даже позвать в качестве, так сказать, собеседника, потому что вот мы уже, я уже вещаю полтора часа, то есть я начинаю уже выдыхаться, надо все-таки вдвоем с соведущим, потому что это большой долгий разговор, чтобы вот все, так сказать, объяснить, все, так сказать, прояснить. Еще большевики лишили русских права на оружие. Да, и это тоже. Хотя, как вот мы видим в случае американцев, не всегда право на оружие, так сказать, помогает. Russian Kunst. Ну, насчет частного предпринимательства рабочими артелями можно было владеть. Даже у моего прапрадеда была такая в сталинское время. Да, могло быть коллективное предпринимательство. Но, опять-таки, именно частником вы, значит, работать не могли. Поэтому, да, как бы это вот очень коммунисты любят говорить, но как же артели были, но я вам скажу страшную вещь, колхоз формально это тоже был там, значит, формой артели на самом-то деле. Чемодановка, Авастер Неритал пишет, репортаж из Чемодановки тоже офигенным был. Росова уже звали в лектор. Вы знаете, я, честно говоря, мне не очень нравится манера того, как Росов, какая у него подача, как он чисто ведет свои стримы. То есть, ну, как бы я считаю, что это надо делать не так. Джордж Топоров пишет, будет интересно, если кто-то из выборщиков отдаст свои голоса Трампу. Такое случалось в истории не в масштабе, чтобы изменить результат. Такое случилось не только в истории, такое случилось на прошлых выборах, когда 10 выборщиков отдали голоса, значит, не за тех, за кого проголосовали в Штатах, причем 3 голоса не засчитали и заставили передать за кого надо, а 7 голосов засчитали, и было 5 дезертиров от Хиллари и 2 дезертира от Трампа, но, по сути, это ничего не изменило, потому что в данном случае, в данном раскладе должно быть огромное количество, как вы понимаете, дезертиров, да, то есть десятки, а это уже нереально. А, соответственно, там пара-тройка выборщиков, которые что-то, или там даже 5, или даже 10, они в данном раскладе, увы, ничего не решат, ничего не изменят. Джинсоу пишет, а как быть тем, у кого родовые земли остались в Малороссии? Ну как? Сначала вернемся в Россию, потом в Малороссию, то есть, что, кто-то снимал с повестки дня вопрос о Малороссии, как бы... И Дмитрий Д. отправил 290 рублей. Добрый вечер. Про трудодни там выдавали по ним не как по кайфу, а то, что оставалось после сдачи плана государству. В теории в богатом колхозе больше выдавали, чем в бедном. По воспоминаниям выдавали... Но, само собой, более того, там были еще как бы разные непрямые способы ограбления, значит, деревни. Например, были так называемые ценовые ножницы. То есть советская власть, так как торговля-то вся была государственная, советская власть промышленные товары, так сказать, закупала у предприятий по одной цене, а продавал их в деревнях по намного более завышенной цене, заставляя, соответственно, бедных крестьян и так нищих переплачивать втридорого за товары промышленного производства и, соответственно, таким образом выдаивая последние копейки из деревни, чтобы, значит, у крестьян не было никогда и ничего. Там, кстати, еще и паспортов-то до 60-х годов не было, и без паспорта покинуть деревню тоже было, так сказать, интересным квестом. Господа, если у вас еще какие-то вопросы, замечания или так далее, потому что я вот, как говорю, обычно стараюсь под полтора часа держать формат. Это у нас такой вот энергичный, короткий формат радио. Если есть вопросы, задавайте, присылайте carstream.tv или cr.chat. Если нет, то будем завершаться. Если вы монтажник, если вы потенциальный репортер, обязательно, соответственно, присылайте свои резюме, письма и так далее на hello@car.tv. Обязательно подписывайтесь на царь.чат. Больше денег, больше контента, больше команда, больше всего остального. Ну, а если вопросов больше нет, если донатов больше нет, то давайте, наверное, я буду завершаться. Обязательно поставьте лайк этому стриму. Обязательно после завершения трансляции напишите комментарий не менее чем из 4 слов. Обязательно перешлите ссылку на этот стрим своим друзьям, знакомым, врагам, всем остальным. Обязательно подпишитесь на наш канал, обязательно поставьте колокольчик, чтобы вам сатанинский YouTube прислал уведомления. Обязательно подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях, там много интересного. Мы там постим разные статьи, картиночки, все такое прочее. То есть там не только какие-то анонсы, там еще как бы жизнь бьет, что называется, ключом. Ну и слава России и до новых встреч!
Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.